Валерий Николаевич Машков. Дифференциальная психология человека. Предисловие. Дифференциальная психология имеет уже столетнюю историю и сегодня занимает одно из ведущих мест в современной системе человекознания. Интерес к рассматриваемой дисциплине не ослабевает, но при этом в нашей стране совсем немного актуальных изданий, посвященных вопросам и проблемам дифференциальной психологии, содержащих данные исследований в этой области. В настоящем учебном пособии излагаются методологические основы дифференциальной психологии, ее предмета и методов. Основой предлагаемого нового учебного пособия стала подготовленная в 1998 году и востребованная среди исследователей и обучающихся пособия «Основы дифференциальной психологии», что во многом определило содержательную и композиционную составляющие данной книги. Однако представленные материалы существенно переработаны и расширены. Особенно это касается раздела об общих основополагающих понятиях дифференциальной психологии. Кроме того, отражая эволюцию воззрений автора, не в последнюю очередь произошедшую под влиянием конструктивной и доброжелательной критики, в настоящее издание вошли разделы о психологических проявлениях различных биологических и социальных типологий и классификаций, о психологических особенностях индивидуализации человека. Автор искренне надеется, что новое пособие окажется интересным и широкому кругу читателей, и исследователям, чьи старания будут развивать дифференциальную психологию. Введение. Одна из характерных отличительных особенностей психологии определяется тем, что она одновременно является теоретической и практической научной дисциплиной. Ее интересует не только абстрактный человек вообще, но и психологические особенности конкретного индивидуума. И часто бывает, что общие психологические закономерности не находят своего безусловного подтверждения на конкретном уровне. В результате возникают проблемы с приложением психологических знаний при решении комплексных задач человекознания. С одной стороны, им отказывают в самостоятельности, а с другой, ссылаясь на их адекватность только для одного отдельного индивидуума, отказывают возможности их обобщения, необходимого для реального, а не декларируемого использования. Таким образом, возникают проблемы групповых и индивидуальных различий, проблемы дифференциальной психологии. Но у самой дифференциальной психологии оказываются нерешенными собственные основополагающие проблемы. Это проблемы предмета, методов, взаимоотношений с другими областями психологии. Достаточное распространение получило мнение, что дифференциальная психология исчерпывается общей возрастной психологией или психодиагностикой. Вероятно, такие проявления имеют достаточно глубокие предпосылки, в том числе методологического уровня. Они рассматриваются в первой главе настоящего издания. Это рассмотрение не позволяет снять разночтения в понимании предмета дифференциальной психологии, но обосновывает ее эклектичность. Такая изначальная эклектичность, по-видимому, и является отличительной характерологической особенностью, определяющей своеобразие предмета дифференциальной психологии. Во второй главе пособия излагаются основные положения типологического подхода в дифференциальной психологии, который подразумевает первичность существования немногочисленных психологических типов, свойственных всем людям. Принадлежность к тому или иному типу решающим образом определяет психологические особенности человека. Отдельно рассматриваются общие, сквозные психологические типологии, способные проявляться во всех областях жизнедеятельности, патопсихологические типологии, которые можно трактовать и как общие, а также прикладные психологические типологии. К ним относятся типологии, появление которых в первую очередь определяется спецификой той или иной области человеческого существования. Прикладное значение таких типологий ограничивается областью их возникновения. В третьей главе излагаются особенности другого методологического подхода в дифференциальной психологии, названного индивидуально-метрическим. Здесь за первичную реальность принимается существование отдельного человека во всей его индивидуальной неповторимости. Объединение людей в общности, типы, производится на основе приложения общих математических закономерностей. Рассматриваются возможности таких объединений как по отдельным психологическим параметрам, так и на основе разработки корреляционно-факторных моделей личности и способностей. С учетом большого значения психодиагностики для дифференциальной психологии, ей также уделено внимание. Излагаются специфика определения характеристик методик, их метрические показатели. На основе сравнительного анализа отдельных психодиагностических методик определяется предметная область дифференциальной психодиагностики. Рассмотрение психологических проявлений биологических и социальных типологий и классификаций в четвертой главе включает изучение их взаимоотношений средствами генетической психологии. В пятой главе представлены объяснения психологических механизмов индивидуализации и отличительные особенности персоналистического направления. В заключительной части книги рассматривается одна из возможных форм объединения достоинств отдельных подходов для решения проблем, стоящих перед дифференциальной психологией. Глава 1. Общее положение дифференциальной психологии. Теоретико-методологические предпосылки. В самом общем виде можно определить дифференциальную, от латинского «differentia», различие, психологию как отрасль психологии, изучающую индивидуальные и групповые психологические различия людей. Уже в самом этом определении заключено некоторое противоречие. Ведь если за точку отсчета принимаются индивидуальные отличия, то групповые становятся вторичными, производными. Если на первый план выходят групповые, то индивидуальные предполагаются гораздо менее значимыми. Но так как группа состоит из людей, а в свою очередь отдельный человек может быть представителем различных групп, то в общем случае индивидуальные и групповые различия не могут быть одновременными исходными понятиями какого-либо единого научного подхода. Поэтому в конкретных исследованиях за исходное положение принимается что-то одно. Так заметна тенденция ставить знак равенства между дифференциальной психологией и психологией индивидуальных различий. В связи с чем знаменательно, что сам Штерн, введший в 1900 году в научный оборот термин «дифференциальная психология», опубликовал работу под названием «О психологии индивидуальных различий. Сущность, задачи и методы дифференциальной психологии». Он считал, что исследования должны быть прежде всего направлены даже не на различия между индивидуальностями, а на отдельные личностные особенности, по которым различаются люди. Но такая позиция не является единственной. В частности, продолжительное время существует устойчивое мнение, что в поведении отдельного человека преобладают особенности, соответствующие определенному психологическому типу людей. Такие типы принимаются за первичную реальность и объект изучения. Чем объяснить внутреннюю противоречивость определения дифференциальной психологии? Возможно, отсутствием у нее полноценной теоретической основы? Это важно проверить, так как взгляд на дифференциальную психологию, как на чисто прикладную, практическую научную дисциплину, сводится в конце концов к полному отрицанию возможности планомерного и систематического изучения ею психики людей. При этих условиях существование дифференциальной психологии в виде самостоятельной науки, имеющей свои определенные задачи и свои определенные методы, представляется совершенно бесперспективным, Такое утверждение почти дословно воспроизводит мнение Лазурского в отношении развиваемой им характерологии. Поэтому становится понятной необходимость исследования теоретико-методологических предпосылок дифференциальной психологии. Можно предположить, что они находятся в русле традиционных исследований мотивации и личности. Сравнивая и обобщая различные исследовательские подходы, целесообразно обратиться к существующим объяснениям механизмов целенаправленной активности человека, то есть того специфического, что отличает человека. По мнению Леонтьева, эта направленность определяется и как необходимость разрядки напряжения в одних теориях, и как потребность в конструктивной активности, ведущей к новым целям и ценностям в других. Одним из ярких представителей первого направления является Фрейд, согласно которому психический аппарат предназначен для реализации внутренних влечений, потребностей. Он выделяет в качестве основополагающих два вида влечений – сексуальное и влечение к смерти. Смешиваясь в различных пропорциях, основные влечения образуют множество производных. Зигмунд Фрейд выделяет в личности три образования – «оно», «я», «сверхя». Потребности, их энергия, сосредоточены в бессознательном «оно», которое благодаря своей связи с системой восприятия располагает душевные явления по времени и подвергает их контролю реальности. «Я» хочет быть посредником между миром и «оно», сделать оно приемлемым для мира и посредством своих действий привести мир в соответствие с желанием «оно». «Я» подвержено воздействию влечений подобно «оно», так как «я» является в сущности только модифицированной частью последнего. «Сверх-я» или «идеальное я», являясь сосредоточием запретов, норм, правил, осуществляет в качестве совести моральную цензуру. Несогласие между требованиями совести и действиями «я» ощущается как чувство вины. Социальные чувства покоятся на отождествлении с другими людьми на основе единства «я». На процессуальном уровне Фрейд следующим образом описывает функционирование психики. Внутреннее восприятие дает ощущение процессов, происходящих в различных, несомненно, также в глубочайших слоях душевного аппарата. Они малоизвестны, и лучшим их образом может служить ряд удовольствия-неудовольствия. Они первичнее, элементарнее, чем ощущения, возникающие извне, и могут появляться в состояниях смутного сознания. Эти ощущения локализованы в различных местах, как и внешнее восприятие. Они могут протекать с разных сторон одновременно и иметь при этом различные, даже противоположные качества. Ощущения, сопровождающиеся чувством удовольствия, не содержат в себе ничего побуждающего к действию. Наоборот, ощущения неудовольствия обладают этим свойством в высокой степени. Они побуждают к изменению, к совершенствованию движения, и поэтому мы рассматриваем неудовольствие как повышение энергии, а удовольствие как понижение ее. Источником человеческой активности, как считают представители второго теоретико-методологического направления, служат не внутренние потребности, а сама активность как форма существования живого организма. Так, Уотсон особо подчеркивал, что считает доказательным только наличие постоянно расширяющегося потока поведения. Немногочисленные врожденные реакции существуют исключительно как специфические формы, алгоритмы активности. Важнее всего то, что новообразовавшиеся условные реакции всегда непосредственно надстраиваются на основе врожденных. Направление реакций определяется внешней средой. По Уотсону образование условных реакций начинается в жизни ребенка очень рано. Это процесс, который в короткий срок усложняет реакцию. Ребенок 2-3 лет уже располагает тысячами реакций, воспитанных в нем окружающей его средой. Все ассоциации приобретены в опыте. Это показывает, как растет сложность воздействующих стимулов по мере жизненного развития. Уотсон не находит данных, которые подтверждали бы существование наследственных форм поведения, а также существование наследственных специальных способностей – музыкальных, художественных и так далее. Он считает, что при наличии сравнительно немногочисленных врожденных реакций, которые приблизительно одинаковы у всех людей, и при условии овладения внешней и внутренней средой, возможно направить формирование любого ребенка по строго определенному пути. В ходе развития чувство удовольствия связывается со способами поведения, приводящими к успеху в столкновениях с окружающим миром, то есть способствующими выживанию. Чувство удовольствия, по психологическим представлениям того времени, делает нервные пути более проходимыми и сопряжено с внутренним состоянием возбуждения, а значит, успешные действия должны лучше запечатлеться и затем лучше производиться. Таким образом, удовольствие и неудовольствие не являются целевыми состояниями, к которым стремятся или которых избегают ради них самих. Скорее, эти состояния – сопутствующие условия, влияющие на обучение новым способам поведения тем, что увеличивают вероятность повторного появления успешного действия. В результате получается, что личность, по определению Салливана, есть относительно устойчивая конфигурация периодически повторяющихся межличностных ситуаций, которые характеризуют человеческую жизнь. Оба направления заметны и в отечественной психологии. Одни исследователи подчеркивают дискретный, предметно-вещественный характер целенаправленной активности человека, а другие выделяют значение процессуальных моментов в детерминации поведения. Это можно проиллюстрировать на примере концепций Ананьева и Леонтьева. Общий для всех людей набор содержательных психических характеристик присутствует и в теории развития индивидуальности Ананьева, согласно которой психика человека включает структуры человека как индивида, личности и субъекта деятельности. Индивидуальные свойства человека состоят из возрастно-половых и индивидуально-типических первичных свойств. Возрастные свойства последовательно развертываются в процессе становления, роста индивида, а существуют в форме полового деформизма, интенсивность которого изменяется с возрастом. Индивидуальные типические свойства образуют конституциональные особенности – телосложение и биохимическая индивидуальность, нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших полушарий, симметрия асимметрии функционирования парных рецепторов и эффекторов. Первичность индивидуальных свойств заключается в том, что они существуют на всех уровнях, включая клеточный и молекулярный, за исключением некоторых нейродинамических и билатеральных свойств. Взаимодействие первичных индивидных свойств определяет динамику психофизиологических функций – сенсорных, мнемических, вербально-логических и так далее, и структуру органических потребностей. Эти производные от первичных свойств названы вторичными. Собственно, психическая интеграция индивидных свойств представляется в темпераменте и задатках. Основной формой развития индивидных свойств является онтогенез, осуществляющийся по определенной филогенетической видовой программе, но постоянно модифицирующийся под влиянием социальных факторов. Поэтому по мере развертывания самих онтогенетических стадий усиливается фактор индивидуальной изменчивости, что связано с активным воздействием социальных свойств личности на структурно-динамические особенности индивида, являющиеся их генетическими источниками. Исходным моментом свойств личности является ее статус в обществе, экономическое, политическое, правовое, идеологическое и так далее положение в обществе, а также статус общности, в которой складывалась и формировалась данная личность. На основе статуса и в постоянной взаимосвязи с ним строятся системы общественных функций ролей, а также целей и ценностных ориентаций. Статус, роли и ценностные ориентации образуют первичные личностные свойства, определяющие вторичные свойства, особенности мотивации, поведения и структуру общественного поведения. Интегративным эффектом взаимодействия первичных и вторичных личностных свойств результатом этого взаимодействия становится характер человека и его склонности. Основной формой развития личностных свойств человека является его жизненный путь в обществе, его социальная биография, в которой выделяются моменты старта и финиша основной деятельности в обществе, этапы творческой эволюции личности, периоды подъема и упадка, главнейшие события личной жизни и деятельности, тесно переплетенные с важнейшими событиями эпохи и общественного развития страны. Следует дополнительно указать также на ключевое значение в определении личностных свойств, характера, склонностей человека, изменения его семейного положения, его статуса в системе своего ближайшего окружения.